Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз Дмитрий Еделев, доктор медицинских наук, общественный деятель и президент национального проекта «Здоровье нации». Здоровье нации – штука важная. В прошлой нашей беседе мы как раз поднимали тему медицинской безопасности и рынка лекарств. И неожиданно тема эта проросла. К сожалению, проросла не в ту сторону, куда хотелось бы. Дмитрий Аркадьевич, вы говорили о том, что у нас с лекарствами очень сложная ситуация. Практически те вещества, из которых лекарства у нас делаются в России, ну, либо к нам везут уже готовые лекарства, либо к нам везут ингредиенты некие, из которых лекарства производятся здесь. Ну, так же, как машины. Выгоднее для многих фирм, производителей, собирать машины здесь из запчастей. Вот с началом боевых действий на территории Украины и введением санкций цены на лекарства существенно выросли. В интернет-аптеках их просто не стало. Где-то они подорожали резко, но единственное спасение, подскажу нашим радиослушателям, для многих из которых это вопрос жизни и смерти, что в некоторых аптеках лекарства есть еще и даже по старым ценам, потому что они не успевают за ростом курса доллара. Как вы оцениваете ситуацию? Чем можно помочь людям? Что должны наши замечательные чиновники были бы сделать?
Добрый день, уважаемый Евгений Евгеньевич. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, на самом деле, мы с вами прекрасно понимаем, что Россия производит ограниченное количество лекарственных субстанций. Основная часть лекарственных субстанций завозится в Россию, примерно 51% лекарственных субстанций завозится в Россию из США и Европейского Союза, и примерно 49% завозится из Китая и Индии. Ну, то есть, вот такое соотношение. Сейчас соотношение меняется, Китай не увеличивает поставки, Индия, вероятнее всего, поставки лекарственных препаратов увеличит. В связи со скачком доллара, евро, так как все сделки по лекарственным субстанциям осуществляются в долларах и в евро, естественно, лекарства поднимутся. Сейчас они поднялись, но, во всяком случае, то, что я вижу, примерно на 60%, отдельные в два раза. Есть лекарственные препараты, которые существенно выскочили. Возникает два вопроса сегодня, которые не решены. Но, во всяком случае, в среду я разговаривал с членом патриаршей комиссии, у них тоже есть определенные, они приобретали лекарства для страждущих, они приобретали лекарственные субстанции для монастырей. И там очень интересная ситуация. Первое, из-за блокировки счетов свифта международных невозможно оплатить лекарственные субстанции. Ну, конкретно это в Германии и корпорации Берлинхимии. Но если даже решен вопрос оплаты, ну, через различные схемы, то второй вопрос возникает, как доставить лекарственные препараты, потому что резкое уменьшение количества авиарейсов, практически остановленные железнодорожные сообщения, практически заблокированные границы, возникает проблема с доставкой лекарств. Я вчера говорил с одним из поставщиков, он предполагает, что стоимость доставки лекарств увеличится примерно до 6 раз. Ну, вот отдельных лекарственных препаратов, потому что ввести придется окольными путями на Азербайджан, там транспортом в Россию, в Москву и так далее. Поэтому две эти проблемы вызовут, конечно же, сбой. Даже если мы будем и дальше приобретать, то вот сложности доставки пока существуют. Как долго они сохранятся, мы не понимаем, но надо готовиться к не к лучшим временам. Лучших времен, вероятнее всего, в 2022 году не будет.
У меня такой вопрос, что будет с рынком инсулинов? Фармкомпании западные пообещали, что они не прекратят поставки. Что вы знаете, что вы можете об этом сказать? И как существовать людям? Не секрет, что западные инсулины лучше, чем те, которые у нас тут производятся. Для миллионов людей это вопрос выживания. Просто если не будет инсулина, многие люди умрут.
Насколько я знаю, насколько я говорил, опять же, вчера с одним из представителей фармкомпании, перебоев с поставкой инсулина не предполагается, потому что на инсулины санкции не распространяются. Все понимают, что это препарат жизненно необходимый. Он появился не так давно. Хочу напомнить, что только в конце 20 века он появился у наших пациентов. Ну, то есть мы, по большому счету, с ним работаем последние лет 30, не больше. Но за 30 лет мы уже привыкли к этому препарату, мы уже знаем, что без него у многих сократится жизнь существенно. Западные корпорации пока не планируют, во всяком случае, то, что я слышал, то, что говорил с поставщиком, пока не планируют прерывать поставки инсулина. Но опять же возникает вопрос логистики, как его сюда доставлять. И здесь, опять же, везти его через Киргизию, Казахстан возить в Россию, Азербайджан. Ну, то есть, вот здесь логистика, и в связи с логистикой возможны какие-то сбои. Что касается российского инсулина, к сожалению, да. Российский инсулин является инсулином, за который в любой европейской стране, скорее всего, будет уголовная ответственность. Такой фармпрепарат не пропустит ни одна уважающая себя страна, поэтому здесь... Это, знаете, такой препарат безысходности, который существует в нашей стране, ну, как и целый ряд других препаратов. Но это мое личное мнение, потому что я стараюсь, видя эффективность российской инсулина, стараюсь своим пациентам его не назначать.
Дмитрий Аркадьевич, такой вопрос к вам. Вот все-таки просветите меня. Под санкции Российская Федерация попадала уже не раз. В прошлых случаях ограничений на поставку составляющих для производства лекарств, и самих лекарств не было. Вот сейчас эти ограничения уже есть или они могут быть, и каких лекарств они могут коснуться? Потому что все в жизни впервые мы испытываем, в частности, ну, никто ж не ожидал, что будет вот эта вот операция, более смахивающая на войну с Украиной. Это вот кому скажи, там лет 25-30 назад люди бы покрутили пальцем у виска и прошли мимо, сочтя, так сказать, сказавшего это за сумасшедшего.
Ну, Евгений Игоревич, я сразу отвечу с хвоста, с конца вопроса. Я был последний раз на Украине в 2013 году. Я посетил Киев, я посетил Одессу, я был в Виннице, заходил в музей Николая Ивановича Пирогова. Это создатель современной хирургии на планете Земля. Поклонился его мавзолею. И в 2013 году абсолютно было, как бы это скажем, дружелюбное отношение, люди улыбались, я был на одесском привозе, покупал продукты питания, мы говорили на русском языке, ну, то есть никаких проблем не было, было два абсолютно братских народа. Вторая часть вопроса. Сегодня нет ограничений по фармкомпаниям, есть по медоборудованию вводимые ограничения, именно поэтому правительство запретило вывозить из России медоборудование. Целый ряд медицинских аппаратов сейчас, программное обеспечение целого ряда медицинских аппаратов сейчас попало под санкции, и компании электронные отключают нам медицинское оборудование. Наше оборудование, ну, например, цейсовские кольпоскопы превратились из хорошего современного медицинского комплекса, превращаются в обычный бинокль, десятикратный, хороший бинокль, но обычный десятикратный бинокль, то есть после отключения электронного обеспечения. Оно возможно дистанционно. То же самое происходит сейчас и на многих предприятиях, когда дистанционно отключается программное обеспечение, но ограничений на фармпрепараты нет. Повторюсь, две проблемы. Это как за них заплатить с учетом отключения компании от Свифта, и второе, как завести это все в страну. Вот эти две, логистическая и финансовая проблема, как будет решаться, я пока не понимаю. Этого, кстати, не знает никто.
Есть препараты, которые идут по программам определенным помощи больным людям, в частности, инсулин и некоторые другие препараты. Что будет происходить? Будет происходить замещение или как-то попытаются договориться с Западом, чтобы открыли коридоры где-то, открыли границы? Это гуманитарная помощь. Что бы вы вообще предложили как профессионал?
Ну, Евгений Евгеньевич, во-первых, я считаю, что это мое личное мнение, что спецоперация должна когда-нибудь заканчиваться. Чем раньше она закончится, тем лучше. И после этого спокойно выстраивать контакты со своими партнерами западными, которые в том числе поставляют медицинское оборудование, ну и лекарственные субстанции, лекарственные препараты. Нередко лекарства готовы. Здесь надо просто быть нормальными людьми, вспомнив, что мы не только хомо, но еще и разумный сапиенс, и разумно себя вести. Но это первая часть ответа. Вторая часть ответа, повторюсь, не вводилось никаких санкций, но возникает очень интересная сейчас ситуация. У нас в бюджет на лекарственное обеспечение населения заложен доллар по 70. Ну, 67-70. И поэтому у нас сегодня просто нет денег в бюджете на обеспечение лекарственное. Здесь необходимо изменять бюджет. Если мы хотим сохранить жизни людям, а это в основном люди пожилого возраста, очень немного молодежь, которые требуют такого социального обеспечения, вот, нам необходимо пересматривать свой подход, выделять больше денег и приобретать те препараты, которые необходимы по социальным программам.
Да, ну, в общем, я бы нашим радиослушателям рекомендовал, конечно, для кого это важно. Если это зеленка или йод, ладно бы с ним. А если какие-то лекарства пятого поколения, то, в общем, поискать по аптекам. На самом деле, в интернет-аптеках и цены выросли, и чего-то нет уже. А вот в обычных аптеках найти можно и нужно, наверное. Но трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Но это Россия, здесь нужно быть стойким человеком. А это полигон для испытания душ, и я так вот оцениваю. На самом деле, земная жизнь – это и есть полигон для испытания душ. Давайте мы про продукты питания поговорим, про санкции, которые уводят с рынка различные компании сетевые по приготовлению пищи. Но прежде чем поговорить на эти темы, я бы хотел, у нас Великий пост на дворе. Дмитрий Аркадьевич, пост – это путь духовного совершенствования, это не диета. Тем не менее, в этом есть и чисто медицинские аспекты, связанные со здоровьем человека. Насколько полезно вот отказываться от каких-то вещей и как это надо правильно делать? Потому что много людей в возрасте, у которых какие-то хронические заболевания, и даже священники иногда там благословляют от каких-то ограничений отказываться. В то же самое время, ну, даже врачи советуют иногда там разгрузочные дни устраивать или вообще неделю устроить разгрузочную. У меня есть знакомый, который разгрузочный месяц устраивает. Вот для него пост, конечно, большой плюс. Что вы рекомендуете как медик?
Уважаемый Евгений Евгеньевич, хотел бы слушателям напомнить, что пост – это не голод. Есть религиозные посты в иудаизме, например, в исламе, где есть однодневный голод, где есть голод в светлое время суток, но затем не возбраняется есть. Христианский пост – это тоже не голод, и если вы посмотрите христианские различные рецептуры, то пост – это, я аккуратненько скажу, это время, когда можно и неплохо покушать.
Поститесь постом приятным, даже есть такое вот выражение. Поститесь постом приятным.
Конечно, Евгений Евгеньевич. Поэтому это переход, это временный переход на вегетарианскую пищу. В некоторых случаях отдельные недели, это даже и назову так, веганская пища, когда нет совершенно никаких продуктов. Есть во время поста небольшие зигзаги белковые, когда разрешена рыба. Там, по-моему, 3 дня в этом году, если не ошибаюсь, будет подобных. И поэтому это время, когда можно спокойно есть растительную пищу. В больших количествах, на самом деле, это очень полезно. Это восстановление, в первую очередь, микрофлоры кишечника. Хочу напомнить, что растительная пища, существует 2 процесса, которые вызывают бактерии, которые живут в нашем желудочно-кишечном тракте. Это брожение и гниение. Во время бродильных процессов образуются витамины, во время бродильных процессов образуется небольшое количество алкоголя. Есть, правда, исключения, когда во время брожения у отдельных людей микрофлора выделяет настолько много алкоголя, что они ходят слегка даже пьяными. Но это бывает очень редко, откровенно скажем, и мы пока изучаем. Во время брожения происходит выделение целого ряда биологически активных веществ и стимуляция гормональной системы человека. Но это вызывают именно растительные продукты. Наши предки об этом знали, поэтому использовали активно посты для того, чтобы, скажем так, произвести рестарт нашей кишечной микрофлоры. Ну и второй процесс – это гниение. Во время гниения образуются токсические продукты. Гниение в основном подвержены – это продукция животного происхождения. Скажу так, вы же знаете, что гниет прекрасно мясо, рыба, ну и так далее. Поэтому предки ограничивали процессы гниения, запускали процессы брожения с точки зрения медицины. И это благотворно влияло на организм. Это первое. Ну и второе, я экономическую часть скажу. Все-таки я обязан это сказать, потому что это имеется и такое объяснение. Во всяком случае, те, кто против поста выступает, они приводят объяснение аналогичное. Это в конце зимы скотина тощая. Забивать тощую скотину, неоткормленную, ну, это бесхозяйственность. И поэтому вводились определенные ограничительные мероприятия с точки зрения тех, кто выступает против поста. Ограничительные мероприятия для того, чтобы сберечь скотину до весны, чтобы она опять нагуляла жирок и стала вкусной. Поэтому существует два подхода, но мне ближе подход, связанный с тем, что обновлялась микрофлора в преддверии весны, лета. Тем более летом. Хочу напомнить, что почему рестарт микрофлоры осуществлялся летом. Очень много растительных продуктов, которые для переработки которых нужна именно растительно-ядная микрофлора. Но это если говорить о медицинской части. Что касается самого поста, то пост традиционно в православном мире он был связан с потреблением и большого количества национальных продуктов, ну, те же самые грибы. Хочу напомнить, что, ну, пожалуй, за исключением россиян, такого количества грибов исторически не ел никто. Огромное количество каш, которые тоже особо были незнакомы. И вот грибы, каши, достаточно много мы всегда квасили со старейших времен. Если вы посмотрите, Ивану Грозному везли квашеные арбузы, квашеные персики, квашеные ананасы и многое-многое другое, огромное количество квашений, помимо банального, что мы сейчас знаем, это квашеная капуста, все это присутствовало на столе, это являлось и растительной пищей, и в то же время хочу напомнить, что в процессе квашения получались именно те микроорганизмы, которые необходимы для рестарта кишечника.
Я думаю, что вот то, что Дмитрий Еделев сказал, следует учесть. И надо тоже стараться находить хорошее в каждой ситуации. И действительно, соблюдение постов продлевает жизнь. Я знал некоторых священников, клириков, которые очень долгий срок жизни прожили, там 90 лет и выше, и постились регулярно, соблюдали посты, ограничивали себя. И вот ограничения полезны. Они вообще продлевают жизнь, если это делать, разумеется, правильно. Теперь следующая тема нашего сегодняшнего разговора – санкции и рынок еды. Продукты подорожали тоже сегодня. Понятно, почему. Потому что есть долларовая составляющая в стоимости производства. Пытается у нас уже не первый год проводить импортозамещение. В чем-то это получается, в чем-то не очень получается. Дмитрий Аркадьевич, что вот делать гражданам сегодня? Как им, в общем, существовать? Вы также специалист, не только хирург, но еще и специалист по питанию. Многие люди, которые живут сложно, скажем так, переходят на более дешевые варианты еды. И в то же самое время, ну, не секрет, что дешевое хорошим быть не может. То есть, вредят своему здоровью. Плюс, как у нас сегодня отразится вот этот период санкций на рынке продуктов питания? Цены на многие продукты уже существенно выросли.
Да, Евгений Евгеньевич, цены на продукты растут. Многие продукты привязаны к иностранной валюте. Но растут цены не только на продукты, которые привязаны к иностранной валюте. Растут цены и на наши отечественные продукты. Потому что для кого-то война, для кого мать родная. И большинство, если не все производители, радостно тут же начали поднимать цены, понимая, что они получат дополнительную прибыль. Простой вопрос. Ну, я здесь не всегда соглашаюсь с тем, что недорогое, скорее всего, будет не полезным, не может быть полезным. Ну, давайте возьмем ту же самую овсянку, да. Овсянка производится в нашей стране. В нашей стране есть и сырье, в нашей стране есть и валики, так же, как и гречка, которая производит овсянку. Овсянка резко выскочила в цене почти в 2,5 раза. Но я вот вчера зашел в магазин посмотреть на цены. И по секрету скажу, брал овсянку. Овсянка иностранная исчезла, потому что на полках была финская овсянка, ее уже нет. Наша отечественная есть, но цена ее выросла в 2,5 раза. Казалось бы, никаких оснований к тому, чтобы подорожала российская овсянка, нет. Ну вот она уже выскочила. Производитель поднял цены, поднял цены, надеясь дополнительно заработать.
Дмитрий Аркадьевич, можно я перебью? Это вот, собственно, жадность отдельных торговцев, вот этих ритейлов, которые хотят заработать. А государство-то как на это вообще смотрит? Сквозь пальцы? Есть ФАС, есть структуры, которые должны контролировать. Почему нет ограничений? Еще товары-то старые продаются в магазинах, по старым ценам поставленные. Пуркуапа. Не стоит ли все-таки как-то какие-то меры ограничительные вводить?
Нет, Евгений Евгеньевич, если говорить о государстве, то многие чиновники аффилированы с пищевыми производствами. Давайте вспомним, что мы уже 12 лет боремся в нашей стране за то, чтобы в страну не возилось техническое пальмовое масло вместо пищевого и не кормилось техническим пальмовым маслом. Население ВОЗ и поныне там ввозится пальмовое масло техническое. Оно, по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, в ВОЗ есть такой институт РАКа, находящийся в Лионе. Они, когда делали исследование, получается, что техническое пальмовое масло ответственно за 37% всех возникающих раков примерно. Это у них было экспериментальные исследования очень большие. Они закончились в 2014 году. Вот, эти экспериментальные исследования легли на стол Министерства здравоохранения Российской Федерации, на стол правительства Российской Федерации, на стол Роспотребнадзора и так далее. Но никаких мер по пресечению поступления в Российскую Федерацию технического пальмового масла не принимается. Более того, объемы технического пальмового масла, которое дешевле, чем другие масла, увеличиваются именно технического и не пищевого. То есть, если мы убрали бы этот компонент, 12 лет борясь, европейцы убрали, американцы убрали, даже китайцы убрали техническое пальмовое масло из производства продуктов питания. Если бы мы убрали, у нас можно было бы, грубо говоря, ну 37, не знаю, но каждый третий раковый больной у нас бы был здоровым человеком. Ну, простой пример эффективности и некоррупционности российского чиновничества. В остальных случаях, я думаю, что происходит то же самое. Но мы с вами не слышим ни одного громкого дела по фальсификации продуктов питания. Между тем, вот Роскачество периодически публикует, что до 80% сгущенного молока – это фальсификат. Ну, кого-то привлекли чиновники к ответственности? Нет. Ну, это означает, что, знаете, есть такая статуя Фемиды, у которой весы, шашка и повязка на глазах. Это означает, что повязочки на глазах у нашей Фемиды нет. И наша Фемида полностью аффилирована с недобросовестным бизнесом. И поэтому, ну, как бы, она не имеет национальных интересов. У нее интересы бизнеса.
У меня такой вопрос. С рынка уходит Макдональдс. 160 тысяч человек работало в этой сетевой системе. Ну, речь уже о том, что вот нам надо заместить своей какой-то системой быстрого питания. Дядя Ваня, ну, дядя Ваня, по-моему, китайская фирма, немножко название не вполне тут уместно. Но, тем не менее, и некоторые другие тоже производители еды. Как вы вообще относитесь к тем фирмам, которые 30 лет назад зашли на наш рынок, вполне успешно существовали, открывали свои рестораны, ресторанчики, кафе в разных городах России. Сейчас они уходят. Вот по-хорошему бы, наверное, поступить по-умному, ведь даже из кризисных ситуаций, из санкций умные умеют извлечь выгоду, глупые не умеют это делать. Как мы должны поступать сегодня и государство?
Евгений Евгеньевич, я не знаю, как будет поступать государство. Пока никаких внятных мыслей я не услышал, как и по многим другим направлениям. Я думаю, что государство... Я бы не называл это создание государством, я бы назвал это чиновниками. Это, наверное, правильнее, потому что никаких внятных идей, кроме того, что давайте все отберем, чиновники пока не выдвигают. Что касается второй части, это безработица. Безработица будет огромная. Я вам могу сказать о том, что вчера ко мне обратились уже две мамы с вопросом трудоустройства детворы, потому что работали во вполне, дети во вполне успешных. Оба в американских компаниях, присутствующих на российском рынке, они лишились практически в один день работы. Это будет в основном молодежная безработица, потому что в европейских, американских компаниях, азиатских компаниях, Китай, например, увольняет сейчас наших российских преподавателей, причем увольняет государственные вузы Китайской Народной Республики. и преподаватели, с которыми были заключены контракты, с теми, с кем заключены, они уже не продляют контракты, увольняют преподавателей. Другие страны, я Китай вроде как а-ля союзника привожу в пример. У меня уже есть данные об 11 уволенных преподавателях. И эта ситуация, она обостряется. На внутреннем рынке предложения для этих людей работы нет. Ну, если только взял метлу и метешь двор. То есть подобной интеллектуальной работы нет. Увольняют достаточно много, вы знаете, сейчас программистов. На внутреннем рынке им применения также нет. Это подхлестнет именно молодежную безработицу.
Совсем отсюда вытекающим.
Совсем отсюда вытекающим. Ну и третья часть. Сегодня уходящие многие направления мы просто не потянем. Ну, например, Россия не производит своей молочной продукции для детского питания. Это производили американцы и производили европейцы, конкретно швейцарцы, ну, например, Nestle. Поэтому уход этих компаний с российского рынка в первую очередь отразится на детях. Это детское питание. Ну, и вот здесь что делать? То есть мы-то взрослые, ладно, мы как-нибудь на вареном пшене проживем. Вот что делать с детским питанием, мы пока не понимаем.
Расскажите про Макдональдс. Как вы относитесь к этой сетевой системе, которая, в общем, ассоциируется с годами перестройки, огромные очереди были. Это как бы вот шаг в западную счастливую жизнь. Нам доказывали, что на Западе все замечательно, у нас все плохо. При этом я могу сказать, что я пару раз там был. После этого я никогда не заходил в Макдональдс. Я боюсь этой дешевой и вроде как полезной пищи, ну, меня вызывает чувство отторжения. Я как-то в другие заведения общепита заглядывал. Что вы можете сказать? И чем мы можем заменить? Мы можем, на самом деле, если так по-серьезному напрячься, создать какие-то сети, основанные на наших национальных традициях? Они у нас есть?
Во-первых, я сознаюсь для вас и для ваших слушателей в страшном грехе. Я иногда пользуюсь Макдональдсом. Я пользуюсь Макдональдсом при посещении азиатских стран. Это Китай, это Корея, это Япония. Почему пользуюсь? Потому что, ну, мне не очень подходит некоторое их ресторанное питание. Их вообще питание. Я все-таки европеец, и у меня преимущественно европейское питание. Я спокойно отношусь к паназиатской кухне. То есть плов для меня это родное, шорпо тоже родные блюда. Но вот особенный восточный колорит мне не всегда подходит, поэтому в восточных странах я спокойно пользуюсь Макдональдсом, прекрасно понимаю, что эта пища не полезная, вот так сразу поставлю, но она безопасная. То есть Макдональдс создал первый, наверное, в мире вот такую сеть, в которой можно набрать необходимые калории, ну, то есть для жизнедеятельности, но, повторяюсь, пользы не будет. В некоторых случаях будет вред. Это связано с тем, что пища в Макдональдсе очень соленая. Они изначально добавляют больше соли. Во-первых, соль скрашивает вот эту пресность. Если вы уберете из, допустим, котлетки в Макдональдсе соль, то вы поймете, что это абсолютно пресная и невкусная пища. Поэтому они немножко пересаливают это для вкусовой. И второе, соль является великолепным консервантом при различных ошибках технологических в хранении и транспортировке. Продукты просто не портятся. Поэтому вся продукция Макдональдса, как и KFC, как и остальных сетевых, она очень соленая. Если говорить о том, сможем ли заместить, да, сможем. Но возникает вопрос, кто готов вложиться деньгами в этот проект. Вот здесь, на сегодняшний день, в Российской Федерации, я даже не вижу, даже близко, вообще бизнеса, который способен вложиться в этот проект. Ну и там есть вторая составляющая, это оборудование Российской Федерации. Ну, я сейчас жесткую вещь скажу. Все, кто кричит о импортозамещении, обернитесь, посмотрите на свой мобильный телефон. Вот рядом со мной лежит мобильный телефон. Он южнокорейского производства. У меня стоит компьютер. Компьютер у меня американский. У меня стоит передо мной монитор. Монитор у меня Hewlett-Packard, тоже американский. Я говорю сейчас в видеокамеру американского производства. Посмотрите, у кого, очень не у многих, наверное, если остались с 90-х годов чайник на кухне российского производства или плита российского производства, газовая, электрическая. Вот у Макдональдса есть одна маленькая особенность. Он полностью построен на хорошем американо-европейском технологическом оборудовании. Это позволяет производить в больших количествах еду. Сегодня в России нет производства подобного оборудования. И даже если кто-то решит создать Макдональдс, он вынужден будет закупать у американцев и европейцев оборудование для кухни.
А оборудование под санкции не попало еще?
Я вам могу сказать, что его продают нам сейчас безрадостно. Во всяком случае, я разговаривал на прошлой неделе с представителем одной шведской компании по поставкам оборудования. Они полностью свернули. Они великолепная компания. Они поставляли каждый год в Россию, дарили российским детям, детям обездоленным, в детские дома, детям с ограниченными возможностями. Они дарили 4 комплекта полноценного кухонного оборудования для того, чтобы дети с низким уровнем зрения, дети, ну, грубо говоря, практически слепые дети, глухонемые, могли научиться готовить про себе пищу. То есть они финансировали все, они привозили оборудование, устанавливали, они обучали персонал. То есть для того, чтобы дети вот ограниченными возможностями могли в жизни существовать, приготовить к себе где-то на кухне еду, либо поступить работать в какой-то ресторанчик, потому что они были обучены работе на оборудовании. Вот они прекратили, например, свою программу. И мы сейчас прекрасно понимаем, что, скорее всего, они будут свертывать и поставки хорошего, доброкачественного оборудования в нашу страну. Этого пока нет, но эта тенденция уже видна.
Давайте уже в завершении разговора поговорим о больном, о импортозамещении. Наверное, все-таки уместно потребительские форматы затронуть, то, о чем мы говорили, рынок продуктов, еда. То, без чего люди на самом деле не могут существовать. Не будет Макдональдса, все равно появится какой-нибудь там трактир московский там, или трактир питерский. Кстати, трактиры в дореволюционной России питали население вкусной едой и недорогой едой. И, в общем, люди жили многие по 90 лет. У меня родственники некоторые прожили такой долгий срок жизни был, несмотря на все коллизии 20 века. Все-таки что, на ваш взгляд, необходимо для того, чтобы эти программы, декларируемые, громкие, из всех утюгов, импортозамещения, вот мы сыры там наладили, не хуже, чем в Швейцарии, вот мы это делаем, вот то делаем, вот чтобы эти программы эффективно заработали. Я в свое время просто работал на программе, на одном малоформатном канале, мы ее делали, как раз, ну, гостевая программа была телевизионная, там был продюсером, и мы тему вот этой вот безопасности различных форм мы поднимали множество раз, но, видимо, эту программу наши чиновники не смотрели. Мы там говорили и о медицинской безопасности, и продовольственной безопасности, и о компьютерной безопасности, и много о чем еще. Но ВОЗ, к сожалению, с места, может, двинулся, но не в достаточной мере.
Евгений Евгеньевич, на самом деле, ну, я вот здесь вам попротиворечу немножко. Нет, российский грюйер не похож на швейцарский, поверьте, как человеку, который пробовал и то, и другое. Российские, если сравнивать, хорошие швейцарские сыры. Кстати, они по цене даже дешевле, чем наша отечественная замена. Сравнения никакого. Конечно, человек ко всему привыкает. Привыкает и попробовав швейцарский сыр, они говорят, фу, какая гадость, учитесь у российского производителя. Но это совершенно разные продукты. И пармиджано отличается, которое производится в Италии, от его попытки аналога сделать пармезан в России. Это тоже совершенно два разных продукта. Поэтому пока импортозамещение с точки зрения качества пока нет, не достигло. Мы не делаем подделок, подобных китайцам.
Ну, людям, в общем, есть куда двигаться, но некоторые вот продукты все-таки даже там премии получили. Вот есть фермер-сирота, который об этом гордо рассказал, что его продукция вот заняла какие-то места. Ну, честь и слава производителю, хочется ему успехов пожелать, и всем остальным тоже. А у нас иного пути, получается, нету.
Евгений Евгеньевич, только я был на ферме, на этой, где у них же есть так называемая экоферма. Экофермы, где они это показывают. Я вам по секрету могу сказать, что все сыры делаются у Олега Александровича, делаются на хорошем импортном оборудовании, первое. Второе, все сыры, которые делает Олег Александрович сирота, они делаются с использованием нероссийских заквасок и всего остального. Поэтому это, скажем так, так себе импортозамещение, из нашего отечественного там только молочко. так же, как виноделы сегодня, все оборудование является французским, итальянским, культуры дрожжей являются чаще всего французскими, есть американские культуры дрожжей, но вино российское. То есть виноград российский, правда, нередко лоза засажена. Я был в Ставропольском крае, великолепные, на Каменводах великолепные виноградники восстанавливают, темпельгофовские виноградники, но восстанавливаются из итальянской лозы. Поэтому здесь импортозамещение все относительно. Мы очень сильно импортозависимы в этих направлениях. Мы 100% импортозависимы, например, по яйцу для воспроизводства, так называемому оплодотворенному яйцу. Если к нам яйцо, из которого вырастают цыплята, не привезут из Германии, Великобритании, Болгарии, то у нас птицы на столах не будет. Многие направления у нас действительно импортозависимы. И мы, то, о чем я уже говорил до этого, мы 100% импортозависимы от оборудования. В Российской Федерации нет производства пищевого оборудования. Если есть, это такая же сборка отверточная, как Toyota, Ford, BMW в Российской Федерации. То есть, это отверточная сборка. Она есть в Ярославле, например. Но, повторюсь, все комплектующие – это смесник, микс европейских и китайских, которые завозятся. Поэтому Российская Федерация будет относительно независима только в тот момент, когда она начнет производить свое пищевое оборудование. Пока пищевого оборудования Россия не производит, мы 100% зависим.
А что про рынок семян вы можете сказать? И в какой степени мы зависим? И что будет, если семена сюда перестанут завозить? И откуда везут? И какие?
Ну, рынок семян в Российской Федерации, я изучал этот рынок, сталкивался с ним года два тому назад. В Российской Федерации оставалось на тот момент всего 3 семеноводческих совхоза, которые тихо продолжали загибаться, потому что конкурировать с американцами, в первую очередь, сейчас частично с китайцами, по основным семенам мы не смогли или не можем. Плюс отсутствие государственной политики на рынке семян привело к тому, что американские, китайские, европейские семеноводческие совхозы постепенно убили российские. Если нам не завести семян, то, например, мы на своих столах не увидим арбузов, дынь, тыквы. Если нам не завести семян, то мы на своих столах не увидим подсолнечника, подсолнечного масла, халвы. Потому что это все мы зависим, причем мы зависим, по секрету скажу, от натовских стран в этих направлениях. И многое-многое другое. Рынок, например, лекарственных растений полностью сейчас под китайцами и болгарами. Рынок томатов полностью под европейцами. Мы просто европейские семена получаем в больших мешках, перефасовываем и продаем как семеноводческим предприятиям, так и людям, которые сажают у себя на приусадебных участках. Кстати, зайдите, если зайдете в любой наш тепличный комплекс, вы столкнетесь с тем, что это полностью, ну, за исключением, может быть, алюминиевых каркасов и стекол, либо полимерных покрытий, все остальное оборудование это импортное. То есть, помидорки, огурчики у нас изготавливаются по натовским технологиям на натовском оборудовании.
Вы упомянули Китай, их не очень хорошее отношение к нашим преподавателям. У нас какие-то большие надежды на Китай, но я больше тут с Солженицыным солидарен, с его знаменитым письмом вождям 1974 года. Кто не читал, рекомендую найти, в интернете все есть. Что с отношениями с Китаем происходит в период санкций? Потому что, ну, по идее, должен быть интерес к нашему рынку, он огромный, он все что угодно переварит. Люди купят даже за любые деньги, когда что-то нужно, и лекарства, и продукты питания, и продукцию фирмы «Дядя Ваня», которую многие считают за российскую, нет, она китайская. И при этом все-таки вот есть какие-то дискриминационные истории, откуда тут ноги растут, и кто давит на китайцев? Американцы давят через какие-то свои пружины воздействия?
Евгений Евгеньевич, на самом деле для Китая мы не такой большой рынок. Если сравнивать товарообмен России и Китая, Америки, Китая, Европейского Союза, то мы не являемся для них приоритетным рынком. Поэтому рассказы о том, что за граница нам поможет, ну, в данном случае поможет нам Китай, нет. Китай ведет себя сейчас как та хитрая обезьяна, которая сидит на дереве и смотрит, как сцепились внизу, скажем так, тигром. Китайцы с этого всего рассчитывают. Они же ведут себя как умная обезьяна. Они говорят, ну, хорошо, вам перестали поставлять американские смартфоны, мы вам поставим, вы за это нам отдадите денежки. Вам перестали поставлять корейские телевизоры, хорошо, вы наши возьмете телевизор. То есть они на этом зарабатывают. Для них это не вопрос жизни и смерти, как наши изображают это и так далее. Для них это обычный бизнес. Поэтому здесь они занимаются бизнесом, но при этом вы должны понимать, что технологии китайские во многом построены на американских и европейских лицензиях. И вот, например, Xiaomi уже говорит, что мы не будем поставлять определенную электронику в Россию, потому что это американские комплектующие, мы не хотим ссориться с американцами, поэтому вот этой техники у вас не будет. Или, например, Huawei говорит, ну, мы не можем вам поставлять вот эти смартфоны, потому что там используется оптика Leica, например, или Zeiss, и мы, к сожалению, из-за того, что оптика Leica или Zeiss у вас запрещена, мы вам их поставлять не будем. Ну, то есть, это абсолютно прагматичные люди, которые говорят, ну, вот, знаете, мы попали в китайский супермаркет, где написано «это для всех, а это только для русских».
Да, ну, то, что вы говорите, конечно, важная информация, не все понимают эту ситуацию. Я думаю, что нам все равно из этой вот ямы, в которой мы оказались, придется худо-бедно выбираться, иного пути у нас нет, и поднимать свою производящую экономику, как уже было не раз, нужно на нее обратить самое пристальное внимание. Запад тоже заинтересован в сохранении отношений с Россией, потому что здесь огромный рынок. Я думаю, что здравый смысл возобладает. Военная эта вот спецоперация рано или поздно закончится. И, в общем-то, будем жить в новой реальности. А всем нашим радиослушателям я призываю, конечно, набраться стойкости, уповать на Господа Бога, который уже не раз нам помогал, и нашей стране, и отдельным гражданам, которые здесь живут. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был Дмитрий Еделев. Встреча у нас далеко не первая и, надеюсь, что не последняя. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Себе самому в назидание, скорей, чем излюбленный стих, твержу, как пароль, заклинание, Господь не оставит своих. В житейском глухом бездорожье, где голос отчаянья лих, вся суть, чтоб мы сделались Божьи, а Он не оставит своих. Не выдаст, не кинет, не бросит, и, может быть, даже потом, как блудного сына не спросит, но вытянет сына крестом. Стань ближе к Нему и полезней, но даже не сильных таких, в невзгодах, беде и болезни Господь не оставит своих. И сердце, как четкий, листает, где голос надежды затих, Господь Он своих не оставит. Господь не оставит своих, Господь Он своих не оставит, Господь не оставит своих.